Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Вопросы веры». В студии я, Инна Скоробогатова, и священник Алексей Рой. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, матушка Инна! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Благословение Божие да пребывает со всеми вами!
Сегодня в нашей программе мы постараемся ответить на вопросы, которые больше всего волнуют наших прихожан. Батюшка, приходилось видеть людей, которые молятся по четкам. Зачем это нужно? И как по ним молиться?
Здесь, матушка, для того, чтобы понять смысл молитв по четкам, необходимо понимать и психологию, и где-то, возможно, какие-то особенности нашего организма для того, чтобы максимально сконцентрироваться на тех словах, которые молящиеся обращают к Богу. И четки в данном случае служат помощью именно в этом делании. Все знают, что есть Иисусова молитва, она звучит как «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И каждый раз, когда произносится эта молитва, соответственно, перебирается одна из бусинок среди четок. Это, во-первых, задает определенный ритм, и, во-вторых, само ощущение осязательно, которое человек перебирая четки, позволяет ему больше опустить и сконцентрировать свое внимание внутрь себя. И, видимо, собственно, все монашеское делание в плане молитвы, оно выработало уже веками те формы, которые наиболее удобны для вот этих аскетических подвигов. И четки как раз вот являются тем вспомогательным средством, которое помогает человеку максимально сконцентрироваться вот на этих небольших словах для того, чтобы их постоянно повторять про себя, тем самым держа свой ум в молитве, то есть в общении с Богом. И такие, скажем так, молитвенные упражнения, конечно же, нужно делать только по благословению своего духовника. И когда есть какой-то задел в молитвенном делании, скажем так, без четок, когда человек уже имеет определенное свое правило, и оно, в принципе, должно быть, конечно, побольше, чем просто утренние и вечерние правила, которые читают обычно наши миряне. Вот. И когда вот такой навык есть и хочется дальше его в себе развивать, вот тогда берут благословение на четки, и поэтому эти четки нужны нашим монахам.
Правда ли, что венчанный муж и жена будут вместе и на том свете?
Они могут надеяться на это, матушка. Это цель их совместной жизни для того, чтобы обрести Царство Небесное, войти в него и разделить вечность с Богом и между собой. Если это удается, то, конечно же, это очень-очень здорово. Вот. Но не всегда, к сожалению, человек по своей греховной природе может достичь этой цели. И на это, собственно, и получается благословение о создании малой церкви, малой семьи. В этом основной смысл венчания и благословения. Вот. И можно лишь только молиться о том, чтобы, если действительно есть искренняя любовь, искреннее единомыслие, чтобы это случилось. И в истории русской церкви мы знаем пример таких святых, как родители Сергия Радонежского, преподобных Кирилла и Марии, муромских чудотворцев, это князя Петра и княгини Февронии, где вот как раз то, о чем мы с вами говорим, они вечность точно разделили между Богом, между собой, и Бог показал это людям видимым образом, не разлучая их честные мощи, которые пребывают и здесь, в нашей земной юдоли вместе.
Как правильно в мирской жизни применять крестильные принадлежности?
В память о совершении великого, а можно сказать, величайшего в жизни человека таинства – это крещение, то есть вхождение в Церковь Христову, конечно же, все крестильные принадлежности нужно почитать как святыни, так же, как мы почитаем и святую воду, и освященное масло на еле соборования. То есть мы должны хранить отдельно от всех остальных вещей, желательно вместе с иконами, с духовной литературой. и беречь их в течение всей своей жизни.
Можно ли использовать образы Господа, Божьей Матери и святых для декора поделок?
Если эти поделки будут находиться в церкви или в красном углу, где стоят иконы, то есть там, где это уместно. Если же это будет использоваться в бытовых планах, там, где человек может сесть или, прости Господи, ходить по этой ногами, то я думаю, что не стоит.
Батюшка, надо ли женщинам во время домашней молитвы одевать юбку и платок?
Матушка Инна, есть определенный закон о человеческой психологии. И, конечно же, когда мы, допустим, встречаем самого дорогого гостя, мы себя тоже готовим к этой встрече, в том числе и наше жилище, то есть производим определенную подготовку в уборке помещения, внешний вид. И в молитве, тем более, встречая самого дорогого гостя, нашего Творца, нашего Отца Небесного, конечно же, следует привести себя в соответствие для того, чтобы встретить достойно. И немаловажно в этом наш внешний вид оказывает влияние, в том числе и на саму молитву. И чем больше мы уделяем времени именно подготовке, мы психологически лучше настраиваемся на молитву. Я думаю, что если те девицы, женщины, которые перед тем, как помолиться, встать перед иконами, приводят себя, скажем так, в соответствии с церковной традицией, одевают и юбку, и платочек, то тем самым они показывают свое уважение и любовь к Богу. И, конечно же, такая, это намерение не остается безответным у Бога. И думаю, что даже молитва будет в данном случае более угодна, потому что человек здесь, пусть небольшой, но труд над собой сделал.
Батюшка, что означают зажженные свечи, которые два пономаря несут впереди и позади священника на большом и малом входе?
Если обратиться к литургическому богословию, то там говорится о том, что пономарское служение вообще – это тоже служение, что и ангелов, которые помогают и славят Господа. И в данном случае, если священник является литургической иконой Христа, то все действия, которые делают священносцы, кандиловжигатели и другие функции пономарей, которые необходимы помощникам в алтаре для священника, это фактически вот образ иконы, как ангелы служат Богу. Конкретно на малом входе здесь еще возникает дополнительный аспект. Если малый вход – это обычно всегда проповедь Христа, поэтому священник и несет Евангелие, Слово Божие, показывая его всем верным чадам, то великий вход – это восхождение на Голгофу. Это принесение и заклание Сына Божия себя за грехи мира. И в первом случае это священносец знаменует собой Иоанна Предтечу, который пришел перед Спасителем, подготавливая ему путь. Во втором случае это однозначно уже ангельское шествие, которое, конечно же, сопровождали Господа нашего, и мы с вами знаем, что даже в Евангелии написано, что когда Господь молил о чаше, ему явился ангел Господень и укреплял его. Вот из этих евангельских свидетельств мы можем для себя уяснить роль священносцев. То есть это, с одной стороны, Иоанн Предтеча, тот, кто предшествовал проповеди, в том числе и Голгофу, потому что Иоанн Предтеча тоже пострадал за правду, а Господь говорил, что такие люди блаженны, ибо их есть Царство Небесное, те, кто были изгнаны или пострадали за правду. И, соответственно, уже сама жертва Христова, которая приносится на литургии для того, чтобы верные могли причаститься, причистывать тело и честную кровь, является наивысшим таинством из таинств, так же, как Пасха является наивысшим праздником в череде православного богослужения. И надо сказать, что все наше богослужение, оно глубоко символично и имеет вот малейшую деталь, очень глубокий и таинственный смысл. И, конечно, те, кто задали этот вопрос, я хочу просто поблагодарить, побольше быть таких вопросов, которые помогают нам уяснить глубину и красоту нашего православного богослужения.
Дорогие! Дорогие телезрители, мы ненадолго прервемся на традиционную рубрику «Седмица», сразу после которой мы продолжим нашу беседу.
В субботу 16 ноября митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин возглавил всеночное бдение в Успенском кафедральном соборе Пензы. Владыке сослужили протоиерей Николай Грошев, протоиерей Вадим Ершов, протоиерей Андрей Поляков, иерей Дионисий Соловьев, иерей Александр Кудаев. По окончании богослужения к верующим обратился владыка Вениамин. Его Высокопреосвященство поздравил всех с воскресным днем, а также сказал о подвиге истинных христиан, которые ради спасения души и очищения ее от греха оставляли все и уходили в пустыню.
В те дальние времена люди оставляли все, и какие-то большие имения, и какое-то общественное положение, и уходили в пустыню, себя лишая возможности насытиться, ибо воздержание было их уделом, иногда лишая возможности также волю испить воды. Это был подвиг. Подвиг ради спасения непосредственно их, каждого из этих монашеских. Великих пустынников египетских, сирийских, иорданских. И они показали нам пример любви к Богу и самоумерщвления своего тела, дабы возвысить свою душу. И я в сегодняшний день, день памяти Иоанникия Великого, хотел бы поздравить вас с праздником. Всем вам пожелать мира, крепости духовной, чтобы Всесвятый Господь укреплял нас в нашем дальнейшем жизненном пути, и дабы мы могли очиститься от скверны греховной и в наследника Царства Небесного быть. Аминь. С праздником вас!
В воскресенье 17 ноября митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин возглавил божественную литургию в Петропавловском храме Пензы. В этот день православная церковь вспоминает о евангельских событиях – воскрешении дочери начальника синагоги и исцелении кровоточивой женщины. После богослужения с архипастырским словом к верующим обратился митрополит Вениамин.
Многие здесь присутствующие, скажем, новый исцелил, но возвратил жизнь. А нам-то зачем это знать? Ведь нам это не грозит, и мы не особо нуждаемся знать, кого исцелил, кому возвратил Спаситель мира жизнь. Но тогда давайте подумаем и о себе. А не являемся ли мы подобно той кровоточивой женщине, страждущей от душевных и телесных недугов. А не мертва наша душа, ибо ничего плохое не делает. И лишь Господь может ее исцелить и возвратить ей жизнь. И, конечно, мы, недуги, находящим душевным и телесным, можем уповать на врача душ и телес, Спасителя мира, просить его исцеления и помощи.
Владыка поздравил прихожан с воскресным днем и пожелал им крепости духа.
Я всех хочу поздравить вас с воскресным днем и пожелать вам упования на промысел Божий, на его милость, на покров Царицы Небесной, на молитвенное предстательство апостолу Петра и Павла, небесных покровителей этого святого храма, и чтобы Господь милосердный по их молитвам укрепил нашу веру, утвердил нас. Аминь.
Возродим главную православную святыню Сорского края. Реквизиты для пожертвования на строительство Спасского кафедрального собора вы видите на экране. Теперь пожертвования вы можете сделать во всех крупных торговых центрах и магазинах нашего города. Восстановим прошлое, заглянем в будущее. Вместе мы можем многое.
Напоминаю вам, дорогие телезрители, что в эфире программа «Вопросы веры». Отвечаем мы сегодня на вопросы прихожан. Можно ли расписывать храмы некрещенным, мусульманам или атеистам?
Если обратиться к истории, то в истории именно русской церкви было желание оградить себя от всего греховного. Причем признавалось греховным и заблуждение людей зачастую. Та заповедь, которая в основном присутствует в христианстве, «люби грешника, но ненавидь грех», в ходе своего исторического развития не всегда воплощалась в жизни церковной. И, например, для того, чтобы принять католиков в православие, ну, до, скажем, преподобного Сергия Радонежского, в веке так, 12-м, даже мыли в бане, чтобы серьезно смыть латинскую ересь. Это мы можем наблюдать и у старообрядцев, которые, если пообщаются с мирским человеком, они делают покаянные поклоны, или же если кто-то даже притронется к их посуде, они уже больше этой посудой не будут пользоваться, мне это не представляется правильным. Поэтому если мы увидим людей, которые вполне могут оказаться неправославными, например, выходцы из Средней Азии, и при этом строят храм, в этом ничего страшного нет. Однако, когда дело касается канонов при написании лика Господа, Пречистой Девы, святых угодников, то любой иконописец, он соблюдает и пост, когда пишет иконы, и причащается регулярно во время этого процесса, в том числе это сопровождается особым молитвенным деланием, то есть читается особая молитва и нужен духовный настрой. Поэтому в плане самой росписи, наверное, все-таки будет неуместно, если человек, который не верит в Бога или иноверец, он просто не сможет соблюдать все это, и, а это очень важно, передать вот тот духовный настрой для того, чтобы органично показать духовную составляющую, а это наиболее важное в иконописи. И здесь я думаю, что вот как раз привлечение других людей – это не гнушение, скажем, то, что они там могут что-то осквернить, нет. Но духовный настрой, я еще раз повторюсь, это очень важно при написании пречистых ликов, дорогих для нас священных образов. И здесь могут это делать только православные христиане, причем очень серьезно выцерковленные. Уже простой светский художник, даже если он считает себя православным, но не ведет регулярную церковную жизнь, я не думаю, что у него получатся хорошие духовные вещи.
Надо ли тем, кто приносит младенца на причастие, целовать за него край чаши?
Я думаю, что такой необходимости нет. Более того, можно даже вспомнить практику греческой церкви, где миряне вообще не целуют чашу, потому что считается, что это священный сосуд, и только те, кто посвящены Богу в сане, это диаконы, пресвитеры, епископы, могут вообще к ним касаться. Вот. Но в русской традиции закрепилось целование чаши как воспоминание об истекшей из честных ребр груди Иисуса крови, то есть после того, как мы причастились тело и кровью, поцеловать край чаши как ребро Спасителя, которое было прободено в том числе и за нас. Но это делают только те, кто сами причастились. А целовать вместо младенцев, мне кажется, это не будет не совсем благочестиво. Все-таки, когда человек причащается телом и кровью, у него уже другое состояние, даже онтологическое. Он и должен тем самым показать свое уважение вот в рамках той нашей русской традиции, о которой мы с вами сейчас говорим. Поэтому, я думаю, этого не стоит делать.
Батюшка, а каково значение шестопсалмия?
Здесь я должен сказать, что шестопсалмия всегда сопровождается определенными действиями в храме. Это и отключение всех светильников, паникадила, каких-то настенных бра, которые обычно в храме тоже присутствуют, гасятся все свечи, и храм полностью погружается в мрак. И, конечно же, те 15 минут, которые отведены уставом на чтение шести покаянных псалмов, символизируют собой состояние человечества, когда оно будет ожидать страшного суда. И в церковном предании, скажем, в церковной среде есть даже такие мнения, высказываются о том, что вот за 15 минут, как читается шестой псалм, будет осуждено все человечество. Поэтому это кульминационный момент во времени, то есть вот начало утреннее. И поэтому устав запрещает даже кашлять во время чтения этих псалмов. То есть нужно все равно пытаться как-то бороться вот с этими естественными позывами. И отменяет любые поклоны, даже поясные, чтобы не было шуршания одежды. То есть тишина должна быть практически близка к идеальной, чтобы можно было слышать только голос чтеца. Первые три псалма чтец читает в одиночестве. После того, как он прочитает «Слава и ныне», «Аллилуйя» три раза, выходит священник и тем самым символизирует, как Христос в середине истории человечества также полностью разделил и уже, находясь в той церкви, которую он основал, невидимо пребывая с нами до скончания века, как он на Вознесение сообщил своим ученикам, так и вот это присутствие священника вместе с молящимся символизирует присутствие Христа со всем человечеством от момента воплощения до окончания вот тех страшных событий, которые описаны в Апокалипсисе.
Я благодарю вас, батюшка, за интересную и познавательную беседу.
Дорогая матушка, я тоже вас благодарю. Передача, на мой взгляд, получилась такой живой и интересной. И, конечно, бы хотелось бы слышать побольше вот вопросов, которые задают наши телезрители. Это говорит об обратной связи и показывает, что им передача интересна и нужна. Пусть еще раз призову благословение Божие на вас, дорогие братья и сестры. Пусть Господь хранит во всей жизни вашей. Аминь.
Дорогие телезрители, прислать интересующие вас вопросы вы можете на наш электронный адрес. До свидания, братья и сестры, до новых встреч с вопросами веры.